свободы» подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наши гости сегодня – режиссер и актриса Марианна Арзуманова, создательница и руководитель частного театра в Праге «Дивадло М.А». Спектакли в ее театре идут на чешском языке. Вот фрагмент одного из них. Спектакль «Буэнос-Айрес».
Держите слово, Лестре. Вы сте мне слибил свою руку, аби сте мне выведл с тогото жаларе. А теть мне и подаваете. Teď, Lestře, mohu ti bez uzardění doznat tu slabost, kterou jsem potřela. Mohl jste se ucházet o dvě královny. Jedním milujícím srdcem jste opovrhl. Zradil jste je, abyste dobil pyšné.
Mariana, vy už žijete v Praze более 20 let. Но ваша любовь к театру началась в Москве. Что это была за любовь? Что за театр? Какая школа, театральная школа? Какая система?
Моя любовь началась, наверное, примерно в детском саду. Вожделенная роль Снегурочки мне никогда не досталась. Нужно было брать реванш. Взяли меня в ГИТИС к Павлу Чуховскому, мастерская театра Моссовета.
Марианна, к сожалению, наши радиослушатели не видят нас. Ну, вас. А вот вы сказали, что хотели быть Снегурочкой. А как вы себе представляете, такая яркая брюнетка Снегурочка?
В этом и есть проблема, с которой я столкнулась в детстве. Полное непонимание реальности и системы Станиславского. Потому что я выгляжу так, что я могу играть, ну, всех цыган Островского, в лучшем случае, на русской сцене. Толстой там тоже годится в определенных вариантах. А одновременно были еще идеи мюзикла выпускного «Два Веронца», мюзикл Макдермота, в котором фигурировали итальянцы.
Марианна, наш подкаст называется «Зарубежье», и позвольте уже сейчас задать вам вопрос о зарубежье. В вашем кругу, вокруг вашей семьи, среди ваших друзей, в те годы, обсуждался вопрос эмиграции?
Я пережила эмиграцию с родителями в 90-м году. Мы уехали совсем за недолго до того, как пал Советский Союз, в Израиль. Папе предложили работу в Тель-Авивской академии, в университете. И для меня это была огромная травма, потому что мне было 15 лет, мне было тяжело перестраиваться. То есть хочу сказать, что вокруг все разговаривали об эмиграции именно в этот год, голодный. Наша мотивация была связана с личным вопросом. Папа был болен, и то, что сейчас делается всюду, МРТ, в тот момент было сложно сделать в Москве. Так вот мы уехали. Вокруг уезжали все, то есть буквально все в тот момент эмигрировали. Это был такой пик третьей волны эмиграции. Да. Я помню, как я уезжала с кучей каких-то стихов. Мы уезжали тогда, не буду повторяться, не хочу клише, но мы действительно думали, что мы никогда не вернемся, и поэтому мы расставались навсегда, еще даже в том году пал Советский Союз, и в апреле, после переворота летнего, да, августовского, я вернулась уже в Москву, сказав родителям, что вы меня, из ради бога, извините, у меня ждет ГИТИС, там меня ждет театр, и, собственно говоря, попав в свой класс обратно, сдав все экзамены за год пропущенный, что было очень сложно мне, я действительно закончила школу и поступила в ГИТИС.
Марианна, теперь все-таки о Праге. Почему вы решили делать театр в Праге, за границей? Это было трудно или очень трудно?
Просто любовь к театру, она была совершенно неистребима. Дорога, конечно, очень сложная, но в любое препятствие мне удалось чудесным способом, в силу вот этой страсти, даже не любви, преодолеть. Понятно, что я не могла говорить без акцента. Я понятно, что мне нужно было расстаться с частью, со своей частичкой, это актерской. И я всегда делала постановки и в ГИТИСе, пыталась что-то делать. И первые мои спектакли были без слов. То есть я придумала все, что угодно. Я занималась аргентинским танго. Я ездила на месяц в Буэнос-Айрес, чтобы найти, так сказать, вот эти первые жертвы моих артистов. Нашла их в школе в танцевальной, где я начала преподавать. Через аргентинское танго, через спектакль про эмиграцию первой половины 20 века я каким-то образом начала обретать себя. Но дорогу нормальный человек выбрать такую не может. Это, конечно, акт сугубо истерический.
Мне кажется, у вас тут двойное даже зарубежье наблюдается. Во-первых, вы находитесь не в стране своего рождения, да, а все-таки в Чехии. И, кроме того, вы играете здесь с актерами на чешском языке и с актерами в большинстве своем чехами. Чем отличается взгляд чехов на ваши мысли, на ваши надежды, на тексты ваших спектаклей от того, как реагировали бы актеры русские?
Это очень хороший и точный вопрос. Игорь в самом начале спрашивал про систему Станиславского, вообще про психологический театр. Я сейчас поступила в ДАМУ и пишу диссертацию, PhD делаю, в местной ГИТИС, скажем так. И, конечно, изучая иммиграцию и триумфальные гастроли Московского художественного театра здесь, которые остались, пражская группа так называемая, которая осталась в Европе, в Восточной и так далее, и путешествовала. Я читаю...
1924 год.
24-й год. Даже они раньше приехали, но они существовали эти годы. 23-й, 24-й. Потом уже к 25-му, по-моему, распались. И я вижу... С одной стороны, как эффект разорвавшейся бомбы в Европе, появившийся театр ансамбля, где непонятно, невозможно отделить никого. И вот об этом пишет театральная критика тех годов. А потом говорит, что они теряют себя, переходя на западный вариант, когда, так сказать, уже система звезды, звезд начинает опять превалировать и в этой группе тоже. Конечно, есть понятие темперамента, менталитета. И плюс, вот, конечно, школы, системы.
Марьяна, в нашем разговоре уже звучали слова и темперамент. Иван говорил о страсти. Мне кажется, что чешский темперамент – это такой умеренный, хладнокровный темперамент. Вы же человек, вы же сами о себе откровенно сказали, человек очень темпераментный, эмоциональный, возможно, страстный. У вас есть такое колесико тонкой настройки, чтобы воспринять чужой темперамент, в данном случае чешский?
Этого колесика нет, но я очень стараюсь именно стараться меньше лететь, больше созерцать и больше изучать. И, конечно, приходится приспосабливаться. Конечно, нужно понимать, что есть люди другие, и что я пришла с чем-то своим. Я все время шла с ощущением, что я несу то лучшее, то, что можно принести. Я пришла, я шла с зерном, я пришла с зерном. А в какой-то момент я стала себе говорить: стоп, скажи спасибо, что тебя здесь вообще, ты уехала из варварской страны, и скажи спасибо, что с тобой тут вообще разговаривают после там 68-го года. Я много раз от коллег слышала: ты знаешь, ты нам изменила наше представление о русском, потому что ты другая. Поэтому вот тот со своим вот этим вот, вот своей русской культурой, вот это вот переть, ну, иногда надо, чтобы колесико, даже которого нет, появлялось, а особенно в свете последних событий.
Скандал, ссора, обида – все это присутствует в ежедневной театральной жизни?
Конечно, театр без интриг не существует. Но я себе сказала так: не бойся начинать заново с чистого листа. Любой скандал, предательство, так сказать, любой оркестрант считает, что пора бы ему быть дирижером. Любой артист считает, что он занимает, так сказать, место, что тут можно тоже о чем-то поговорить. А разговаривать совершенно не о чем, потому что нужно необходимо субординация, иначе мы до конца никогда не дойдем. Так что и конфликт, и все может возникать, но вот тут, решая экзистенциальную проблему, я поняла так, что нужно не бояться расставаться с теми, кем что-то не получается, не находится общий творческий язык. Нужно не бояться переворачивать эту страницу и все начинать заново. И самое поразительное, что вот этот страх потерять, если я это делаю уже столько лет, вот сейчас потеряю этот спектакль, например, если вдруг с кем-то не договорюсь, не налажу отношения. Оказывается, это химера. Не нужно бояться. Так же, как нельзя никогда бояться, ну, условно говоря, диктатуры и злости, и страшного, потому что в тот момент, когда мы начинаем бояться, заканчивается свобода. Вот это то, что я вынесла, и то, что я пытаюсь делать. Так что, как мой сын как-то мне сказал, маленький, ну, уже не такой маленький, но он сказал: «Мама, чего ты боишься? Надо всегда начинать сначала. Ты же сама нас так учила». И тут я вспомнила, что я болтала, и подумала, неплохо бы всегда начинать сначала.
Да, действительно, вы не русская, вы Снегурочка. У меня вот какой вопрос. Театр – это не только сцена, актеры, режиссеры, декорации, но и публика. Вы представляете себе вашу публику, пражскую публику?
Вот это проблема, с которой я столкнулась, и тут надо привыкать, как выяснилось, не только к пражской публике, а к любой. Например, сейчас мы были на гастролях в Лондоне, до этого на гастролях в Женеве. Публика разная, по-разному реагирует. Что касается чешской публики, она интровертная, она закрытая. Это вообще не значит, что на них что-то не произвело впечатление. Но они стараются в любой момент это не показать. Смешно – не покажу. Трогательно – не покажу. То есть, как я поняла, что их это трогает? Ну, потому что потом приходит кто-то отважный, смелый, доходит за кулисы. Их немного, но начинают, например, писать на следующий день. То есть, те информации до тебя доходят, но они просто не доходят вот той волной, или, например, теми цветами, к которым мы привыкли в нашей злополучной России, да, это другая культура. Опять же, как в Японии, тоже другая культура. Ну, к этому этот код надо изучать, этот шифр. Поэтому вначале я немножко как-то так была удивлена. У меня не складывалась эта картинка. Я всегда была в ощущении, что это вот сейчас провал был. А оказывалось, что это не провал, что это наоборот. И вот это я, наверное, спустя 20 лет своего присутствия за рубежом стала тоже понимать, что нужно уметь читать этот шифр, этот код. Он другой. И не хуже, и не лучше. Он другой. Но творческие люди, режиссеры, писатели, артисты, они же хотят это слышать, это видеть. Поэтому, отвечу честно, иногда мне лично приходится нелегко. Но потом как-то это компенсируется тем, что ты попадешь к другой публике. Или конкретно вот интеллектуалы здесь смотрят одним образом, они находят слова. Публика попроще, она, как сказать, восторгается, ну, там, допустим, восторгается тем, что ты не хочешь слышать. Ну, наверное, так же, как и везде. Но вот эти эмоции, вот этот темперамент, ну, вы знаете что, в конечном счете я буду рада, если меня от сердца не пошлют далеко и поаплодируют поменьше, нежели, так сказать, все делать от плеча.
Как-то скромные у вас ожидания, они не вяжутся немножко с вашим темпераментом. Вы упомянули 68-й год и то, что кто-то из чехов сказал, что вы изменили его, их представление о том, что такое русские люди. А вот вообще в целом разговоры о России сегодняшней доходят до вас, слышны? Как вы их воспринимаете? Как вас воспринимают в этом свете? 68-й – это уже, извините, полвека прошло. Многие и не знают, что это такое было здесь, в Праге. А вот сегодняшние события?
Те, с кем я общаюсь, даже молодежь. Вот представляете, какая там должна быть мозоль, что даже молодежь знает, что так помнит. Она, может быть, не знает про 68-й год, но точно любви к человеку с русским акцентом это не прибавляет. Это совершенно точно. А что касается последних событий, у меня так получилось, что я к ним как-то была готова, в том плане, что в моем репертуаре, и даже про это один чешский режиссер-документалист снял фильм «Первые 100 дней войны» глазами маленькой, камерной, даже он сказал слово «уникальной», опустим, сцены пражской. И там соединил вот новости, началась война как раз только. В документальном фильме есть новости и есть мой репертуар, вот, так сказать, отражение. «Дракон» шварцевский, «Адресат выбыл», «Буэнос-Айрес», «Бросаем якорь» и «Четвертый граммофон» – это авторский спектакль, речь идет о Холокосте. В силу моей очевидно ясной гражданской позиции, мне, конечно, в результате это совершенно не возникал никакой конфликт внутри, никакой со мной конфликт не возникал. Наоборот, мы все в этот момент были объединены.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
«Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наша собеседница сегодня – режиссер и актриса Марианна Разуманова, создательница и руководитель частного театра в Праге «Дивадло М.А».
Марьяна, мы как-то ходим вокруг да около, знаете, по-английски выражение «называть вещи своими именами» – «to call a spade» – «назвать лопату лопатой». Мы почему-то обходим слово «Украина». С вами коллеги говорят о российской интервенции, о войне в Украине.
Безусловно. Игорь, спасибо за вопрос. Безусловно. И тут точки расставлены абсолютно очевидным образом. Да, говорят, и я, будучи не украинкой, будучи человеком, который у них ассоциируется, очевидно, с страной-агрессором, я агрессии не вызываю, но это только потому, что все мои шаги абсолютно очевидны, и мое неприятие войны, мой протест и высказанный протест для них не является темой для разговора. Это что касается меня. А вы спросили, слышу ли я. Они со мной это обсуждают так же, как бы они это обсуждали с чехами или украинцами. То есть я не являюсь инородным телом. Я очень четко обозначала, и для меня это тоже было как вот не было никакой другой правды.
Марьяна, а репертуар? Какие доли в вашем репертуаре чешские, какие русские, русская культура, а какие западная культура?
Ну, так получилось, что возникало это вначале театр из авторских сценировок, скажем так, вот этот «Буэнос-Айрес», который, в общем-то, создала и написала я, даже страшно сказать. Потом то, что меня мучило. И из чешского репертуара я обратилась к чапкам «Игра любви роковая», такая замечательная ранняя пьеса, которую меня чехи очень отговаривали ставить. Они говорили, что здесь просто никто эту пьесу не ставит. А я говорю, ну, а давайте все-таки попробуем. Пьеса, в которой, если не сосредотачиваться на коллизии, которая неинтересна, это пьеса о закулисье театральном, о сути театра. И так же, как Вахтангов брал Турандот не для того, чтобы рассказывать про эту интригу, говорит, кого это интересует, а вот это такой фейерверк и гимн театру настоящим, вот так же я обратилась к чапку, и надо сказать, вот это для меня была победа, вот это для меня был триумф, потому что чехи меня отговаривали. Это к вопросу о чешском репертуаре. А я чувствовала, как два молодых брата, молодых в Париже, настолько тонко чувствуют вот этот приходящий новый психологический театр и уходящие вот эти вот, так сказать, все штампы старого театра, и они безумно остроумны, и как одна критик известная здесь мне сказала, вы знаете, я писала дипломную работу по этой пьесе, все знают, что блестящий текст, но никто не знает, что делать с этим, а вы придумали ситуацию, как бы, про что играть. Вот, это моя победа чешская, это вот, если говорить о чешском репертуаре. А так, то, что меня мучило, а мучило меня с 2000 года, честно говоря, очень одно, приход к власти Путина меня сильно, искренне мучил, и это было причиной моего отъезда. Я это очень хорошо помню. То есть я вот не хотела там рожать детей, и я даже помню, как на радио были новости, там связанные, что восстановили памятник Дзержинскому в каком-то не московском городе, и гимн, да, то, что переделали, вернули музыку. И я помню, как я бегала вот со своими эмоциями, темперамент, и говорила, вы что, не понимаете, всем своим он уже подмигнул, вот на куда он будет, в какую сторону он будет двигаться. Все, пора уезжать, нельзя здесь, я орала, рожать детей. Все, детей у меня не было в проекте даже в тот момент, и я даже не была замужем. Но очень я понимала, что мне надо отсюда валить. Вот так вот я так это себе в свои, извините, 23 года формулировала. И я с этим ощущением жила. Поэтому то, что у меня возникло до войны, дракон, Первый спектакль об эмиграции и о всех травмах, которые были в первой половине 20 века в разных странах. Что заставляло человека взять вот чемодан и убежать? Адресат – это замечательная вещь американки Кэтрин Крейсман Тейлор. Это под мужским псевдонимом. В 1938 году было написано. Это рассказ в письмах о дружбе. Рассказ о дружбе. Два немца, один немецкий еврей, другой еврей. И вот не буду рассказывать, это переведено на многие языки мира. Она написала это в 1938 году, внимание, в Америке. Журналистка, которая была в ужасе от того, что никто не обращает внимания, даже среди в журналистских кругах, на то, что происходит сейчас в Европе и в Германии. Это было до Холокоста, она написала вещь о Холокосте. Значит, это тоже одна из сейчас ведущих вот пьес в моем репертуаре. Так что как-то сказать, что я... Ну, тут какой-то такой аутизм наблюдается, что я всегда выбирала тот репертуар, который был из моих снов, то, что меня мучило.
Марьяна, в Москве театр начинается с вешалки, а в Праге?
Я попыталась сделать все, чтобы мой театр тоже начинался с вешалки. С одной стороны, свои традиции не хочется вот так вот с танком нести и облагораживать все вокруг. А с другой стороны, есть же что-то великое и прекрасное в каких-то традициях, да, там. И мне так нравится, что когда дети приходят на 12 месяцев, что является, кстати, чешской сказкой, я забыла про это сказать, самая старая сказка, которую Маршак блестяще переделал. Так вот, когда я играю 12 месяцев здесь, то я все равно хочу, чтобы когда дети входили в театр, там звучала правильная музыка, чтобы была елка, и чтобы дети вот этот праздник ощущали. Это то, что я пытаюсь сделать. Но, конечно, здесь театр с этого не начинается. А начинается, как сказать, с пьесок. Вот ты входишь, и ты, так сказать, видишь эту пьесу. Хотя в Восточной Европе надо отдать должное гораздо больше постсоветских театральных традиций, нежели в Западной Европе, безусловно. И для них это не является абсолютно чужим. Но в силу того, что финансирование Великого Советского Союза было безграничным, а в Чехии, повторяя этот сценарий, давали все-таки скромнее гораздо средства на это великое, то, естественно, эта вешалка, вот так сейчас точно отвечу, эта вешалка гораздо скромнее.
Марьяна, а в идеале, каким вы себе представляете будущее вашего театра? Чего было бы идеально достичь?
Вы знаете, тут я пытаюсь как раз сделать то, о чем я так сейчас вот радостно кричала, что я поняла, что вот эта схема постсоветская, советская, театр, который существует как репертуарный театр, это то, что сейчас не может существовать и не должно существовать. Поэтому я надеюсь, что мне удастся продолжать вот то, к чему я сейчас перешла. Это для меня новое, что я всегда буду делать кастинг, всегда буду набирать тех артистов, с которым у меня и гражданское понимание, и какое угодно, и буду стараться вот это вот отходить и учиться новому и тому хорошему, что, собственно говоря, я здесь в своем опыте приобретаю. Это жизнеспособно, это с точки зрения денег – понятнее, как должно существовать. И к этому, наверное, стоит стремиться. Во всяком случае, говорю для себя.
Вы говорили, что музыка очень важна для ваших спектаклей. Что это за персонаж для вас, музыка? Вы говорите, что один из ваших спектаклей, и он написан вами, называется «Буэнос Айрес». Мы говорим «Буэнос Айрес», а мы сразу слышим танго. Чуть-чуть о музыке, как персонаже.
Вы знаете, музыка для меня, наверное, вообще... Я открою небольшую тайну. Это то главное – звук и музыка. Я сначала слышу образ, а потом вижу сцену. Поэтому для меня драматургия заложена в музыке. И это то, чему я, между прочим, Игорь, училась и у вас, так сказать, попав на радио и слушая программы, как вы работаете со звуком. Тихо училась, но многое, видимо, уперло. Хочу сказать, что музыка для меня драматургия. В ней заложено все, если ты умеешь это читать. Для меня, например, часто не нужна программная музыка только по той причине, что я отгадываю. Один из спектаклей я делала так, это был заказ. Мне принесли 13 песен, и актриса сказала, вот я хочу их петь, но мне нужен спектакль, как «Буэнос-Айрес». Я говорю, вот интересная задача. Дальше я стала придумывать сцены, я стала придумывать, вслушиваться, не зная как испанского языка, вслушиваться в музыку и придумывать сцены и вспоминать какие-то картины великих мастеров. Ну, чтобы это соединить в этом спектакле. Но суть в том, что потом я, конечно, смотрела на перевод текста. Так вот, в 99% случаев эта сцена и эта история для меня была ясна. Так что для меня звук – это абсолютно самодостаточный, вам, что страшно сказать писателям, что я, так сказать, не то что слово отодвигаю на второй план, но я просто воспринимаю прежде всего через звук. И так и появляется главная драматургия спектакля. Например, «The Address Unknown», в котором сейчас в английской версии мы в Лондоне были, так там же тоже все партитура звуковая. Это вот образ свободного мира и абсолютно несвободного мира, тоталитарного мира. Он составляется тоже из музыкальной партитуры, которая дает возможность в этот мир погружаться, и чтобы этот мир был объемный, сценический, в смысле сценическом объемный.
Марьяна, большое спасибо, и с Новым годом, и со всеми зимними праздниками, Снегурочка.
Марьяна, браво! Нашей собеседницей сегодня была режиссер и актриса Марьяна Разуманова, создательница и руководитель частного театра в Праге «Девадла М.А.». Звучит музыка одного из спектаклей. Композитор Евгений Кисин. Исполняет автор. Подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
и Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.